Глава 9. Настал, наконец, день отъезда. Накануне обязательный господин Томпсон снабдил нас рекомендательными письмами губернатору Исландии господину Пиктюрсону, к епископу и к господину Физену, реквиакскому градоначальнику. 2 числа в 6 часов утра наш драгоценный багаж был уже сдан на Валькирию. Сами мы поместились не особенно уютно. Каюты наши походили на душные, тесные ящики.
«Ну что, какова погода?» — спросил дядюшка у капитана. «Попутный ветер?»
«Попутный», — ответил ему капитан. «Мы лихо поплывем». И мы поплыли. Час спустя столица Дании словно утопала в волнах. Мне припомнился шекспировский Гамлет, и я пристально стал вглядываться, словно ожидал, не покажется ли около замка датских королей тень этого принца. Но тень не показалась, и скоро замок Кронборг и Гельзенборгская башня скрылись в тумане. Наше суденышко вошло в Каттегат. Суденышко это везло в Рейкьявик уголь, разную хозяйственную утварь, посуду, теплую одежду и хлебное зерно. Весь его экипаж состоял из 5 человек, чистокровных датчан.
«Как долго переезд?» — спросил дядюшка у капитана.
«Деньков 10 проплаваем», — отвечал ему капитан. «Разумеется, если только ветер будет попутный».
«А вам случается иногда запаздывать? И очень вы запаздываете?»
«Не беспокойтесь, не беспокойтесь, авось придем вовремя», — сказал капитан. Переезд был благополучный. Я почти не страдал морской болезнью, но дядюшка, к его величайшему огорчению и смущению, все время находился в самом жалком положении, что помешало ему осаждать капитана нетерпеливыми расспросами о Снефельсе, о способе передвижения по Исландии и прочее. Усмиренный качкой, профессор Лиденброк лежал ниц в своей каюте и только тихо стонал. Наконец, 13 числа мы вступили в Факсифьорд, в залив, при котором расположен Рейкьявик. Дядюшка вышел из каюты бледный, слабый, но очень довольный. Глаза у него так и бегали. Рейкьявикское население толпилось на берегу. Прибытие судна, видимо, всех очень интересовало. Мы сходили с своей плавучей темницы, по выражению дядюшки, как вдруг он схватил меня за руку, увлек меня назад на нос судна и указал на северную часть залива. Я увидал там высокую гору с двойным конусом и покрытую снегом.
«Снефельс! Снефельс!» — крикнул дядюшка с восторгом.
Затем, как бы спохватившись, сделал мне знак молчать и направился к лодке, которая уже нас ожидала. Как только мы очутились на берегу, первым нашим делом было пустить в ход рекомендательные письма. Фридриксон, профессор естественных наук в Рейкьявикской школе, принял нас очень радушно. Этот ученый говорил только по-исландски и по-латыни. Он сказал мне несколько приветствий на языке великого Гомера, а я ответил ему как сумел лучше, приправляя свои ответы улыбками и выразительными взглядами. Это был единственный человек, с которым я мог сколько-нибудь объясняться. Жил он очень скромно в 3 комнатках, из которых мы заняли 2. Количество нашего багажа, по-видимому, немало удивляло рейкьявикских жителей.
«Ну, Аксель, — сказал мне дядюшка, — дело идет отлично. Самое трудное мы уже перешли».
«Как самое трудное перешли? — вскрикнул я. —
Разумеется, теперь ведь остается только спуститься».
«А подняться-то? Ведь я полагаю, что спустившись, надо потом и подняться?»
«Конечно, конечно, мы и поднимемся. Я теперь побегу в библиотеку, может, попадется еще какой-нибудь манускрипт с окну Сэма. Это бы отлично».
«А я пойду осматривать Рейкьявик. Вас город интересует мало, дядюшка?»
«Мало, Аксель. В Исландии не то любопытно, что на земле, а то, что под землею».
Я отправился осматривать город. Он весь состоит из 2 улиц, и заблудиться в нем нельзя. Рейкьявик расположен на низменной, болотистой почве, между 2 холмами. С одной стороны почва, покрытая громадными потоками застывшей лавы, отлогими скатами спускается к морю, а с другой лежит обширный залив, ограничивающийся с севера величественным ледником Снефельса. На всем пространстве этого залива в ту пору виднелась только доставившая нас Валькирия. Обыкновенно здесь стоит много французских и английских рыболовных судов,
Но тогда все они находились у восточных берегов острова. Самая длинная, Рейкьявикская улица, идет параллельно к берегу. Эта улица, так сказать, аристократическая. Тут жили все негоцианты и торговцы в деревянных домиках. Другая улица, расположенная на запад, ведет к маленькому озерцу. Природа не роскошная. Кое-где виднелась чахлая травка, похожая на обрывки старого истертого ковра. Попадались садики, или лучше сказать, огороды, где росли капуста, картофель и латук. Я видел даже несколько тощих, хилых цветков. Достопримечательностей тут немного. Дом губернатора, церковь, построенная из забожённых камней, извержённых вулканом, кладбище и национальная школа, где, как я после узнал, преподаются еврейский, французский, английский и датский языки. Часа в три я не только осмотрел весь город, но обходил и все городские окрестности. Виды все унылые. Почти не встречаешь деревьев, растительность самая скудная. Повсюду торчат остроконечные вулканические скалы. Исландские хижины сооружаются из земли и торфа, и издали они похожи не на хижины, а на крыши, поставленные прямо на землю. Крыши эти представляются какими-то островками зелени, потому что покрыты травою, которая растет на них хорошо, благодаря теплоте внутри хижин. На этих крышах в свою пору бывает покос. Жителей я почти не встречал во время своей прогулки по окрестностям, но в торговой или аристократической улице толпилась большая часть населения, занятая сушкою, соленьем и нагрузкой трески. Треска здесь – важнейший продукт. Мужчины показались мне крепышами, неповоротливыми и угрюмыми. Одежда их состоит из грубой черной матросской куртки, известной в скандинавских краях под именем вадмель, из широкополой шляпы, широких панталон с красной оторочкой и из очень незатейливой обуви. У женщин лица печальные и довольно красивые. Они носят корсет и юбку темного цвета. Девушки надевают поверх заплетенных кос маленькую коричневую вязаную повязку, а замужние повязывают голову цветными платками.